Растеревшись полотенцем, Мартин бегом вернулся в комнату и оделся окончательно. Рубашка, галстук с зажимом, ремень для шортов, гетры и бутсы. Подумав, на пояс повесил нож. В конце концов, это его законное оружие. Пока он причесывался, стоя перед зеркалом, вошла с подносом в руках Лидия. Поставила еду на стол.
«Вы как поедите, панич, то меня покличьте, я внизу убираюсь. Приятного вам аппетита!»
«Ага!» — откликнулся Мартин. «Послушай, мальчишка, который тут был, он кто?»
«То это ж только и есть, младший брат мой. Он тут по хозяйству работает, за паёк».
«А что, паныч, или нагрубил?»
В голосе женщины прозвучал страх.
«Да нет!»
— равнодушно отозвался Мартин. «Иди, я потом позову». День был теплый, ласковый и звонкий от солнца. Мартин, только выйдя на крыльцо, сразу понял, что сегодня будет все хорошо, и улыбнулся этому самому солнцу, еще не добравшемуся до половины пути к зениту. Крыльцо общежития выводило в противоположную от поля аэродрома сторону. Слева посреди заброшенного цветника стоял белый постамент с торчащим штырем. Справа большая курилка, в которой возился этот самый Толька. Он растрепанным веником вычищал из щелей пола окурки, мусор, перегружал их в деревянный ящик с веревкой. Около проема ворот, самих ворот не было, стояли двое солдат из охраны. Не часовые, просто так. А часовой прохаживался вдоль решетчатого забора, зевал и грыз яблоко. Прошлогоднее, наверное. Солдаты полушуточно отдали Мартину честь, когда он подошел к ним и объяснили, что вот эта дорожка ведет к первому полю, а это ко второму, это к службам, это к складам, это в Липовой аллее, за которой выход в город, но туда сына полковника все равно никто не выпустит. На территории аэродрома есть речка и пруд, в которых можно купаться. Вот по этой тропинке, а так висит указатель. Мартин спросил их, слушали ли они радио. Солдаты ответили, что войска вермахта успешно наступают на Сталинград и Кавказ. В ответ на вопрос, куда мог полететь отец, они засмеялись и ответили, что это, конечно, военная тайна. И, несмотря на смех, Мартин понял, что это всерьез. Он кивнул солдатам и, выйдя наружу, неспешно отправился в сторону поля. Ему хотелось посмотреть на Хенхели. Сверху машины казались близкими, но по земле пришлось шагать в обход. На поле соваться не стоило. Впрочем, Мартин об этом не жалел. Шагалось хорошо, а вокруг было красиво, как в парке. Людно, полно техники, всяких интересных вещей, которые раньше Мартин видел только в кино, на картинках, да издалека на парадах. В кустах располагались зенитчики. Им было жарко и скучно, кто-то спал, кто-то играл в карты, один дудел на губной гармошке. Когда Мартин подошел вплотную к четырехствольным автоматам, задравшим хоботки стволов в небо, на него даже никто не посмотрел. Над зенитчиками была натянута маскировочная сетка, станины некоторых украшали силуэты самолетов. Мимо прошел молодой офицер, но и он только покосился на мальчишку и ни слова не сказал. Мартин все-таки с удовольствием полюбовался бы на технику поближе и даже начал строить планы, как туда на поле проскользнуть, но потом решил, что это будет ребячеством чистой воды, и отправился туда, где должен был располагаться пруд. Тропинка в самом деле была хорошо натоптана, и, очевидно, маршрут пользовался популярностью. Мартин топал по ней чуть ли не строевым шагом, распевая «Der Jugendmarsch», звонким голосом первого запевал отряды, но при этом не забывал смотреть по сторонам и удивляться. Русские проявили то ли оригинальность, то ли невероятный эстетизм, расположив аэродром в каком-то лесу или парке. Мартин толком понять не мог. Но уже через пару минут у него и начало создаваться впечатление, что никакого аэродрома и нет вообще, а гуляет он где-то в пригородной зоне Бреславу, настолько все кругом было зелено и спокойно. «Интересно, где же этот указатель?» Мартин остановился, покрутился на месте. Тропинка уводила вниз с легким наклоном, но отчетливо. «Скорее всего, к пруду. Куда же еще?» «Может, пошутили про указатель? Че их развешивать, если пруд тут, скорее всего, один?» «Ну, точно пошутили!» Мартин снова ускорил шаг, а через полминуты довольно сощурился. Впереди и правда блеснула поверхность пруда. К этому времени кроны деревьев сомкнулись над головой сплошным сводом, похожим на арки готического собора. Солнце сквозь листву почти не пробивалось. И Мартин неожиданно ощутил некоторое беспокойство. Он шел минут 10 и быстро, значит, прошел километр, не меньше. Неужели пруд так далеко, а сам аэродром такой большой? Или он как-то выскочил за территорию? Но где же охрана, ограждение? Не может ведь это просто так быть? Мальчишка прислушался, ни единого звука, свидетельствующего о работе аэродрома. А уж что самолеты слышно издалека, он знал точно. Мартин посвистал, просто так, чтобы услышать себя. В голову неожиданно полезли рассказы, которыми развлекались после отбоя в летних лагерях некоторые парни. Особенно из сельской глубинки, шиковатые выдумки о белых дамах, старом Нике, обитателях древних могильных курганов. Мартин в эту чушь не верил. Хотя, когда лежишь под одеялом и смотришь в окно, если сразу не получилось уснуть, то увидеть можно всякое.
«Да что это я?»
— сказал Мартин и широкими шагами спустился к воде. Ну, во всяком случае, пруд был тот самый, похожий на букву О, почти по всей окружности, окаймленный плотной стеной зелени. Но как раз там, куда Мартина привела тропинка с неплохим пляжем. Правда, сейчас тут никого не было, да и выглядел пляж вообще позаброшенным, как будто тут и не купается. Мартин почувствовал, что ему не хочется лезть в воду. Впрочем, это означало только одно – в нее непременно надо залезть. И никаких. Укрепившись в этом решении, Мартин подошел ближе к воде и начал раздеваться, поглядывая вокруг. Место было определенно приятным, красивым, почти курортным. И все-таки что-то не так. Мартин не взялся бы сказать, что... что-то. Оставшись в трусах, он потрогал воду ногой. Среди его товарищей это считалось дурным тоном. Полагалось запрыгивать в воду сразу и не подавать виду, если она холодная. Но вокруг никого не было, и еще раз потрогав воду, теплую, Мартин подумал, что надо бы написать ребятам. Им есть чему позавидовать, в конце концов. Он уже начал мысленно составлять письмо с фронта, когда понял, что просто оттягивает время, потому что лезть в пруд не хочется по-прежнему. Тогда Мартин решительно вздохнул и, оттолкнувшись, врезался в воду, взмахнув руками. Все страхи и непонятности отступили тут же. Вода и правда оказалась теплой. Мартин доплыл до середины пруда, крутнулся через голову, поплыл обратно. Недалеко от берега лег на спину, раскинул пошире руки-ноги и замер, чуть пошевеливая ими, чтоб не затонуть. В небе высоко-высоко плыли облака. Быстро там дул ветер, и Мартин подумал об отце. Он где-нибудь на аэродроме подскока, наверное, или в воздухе, может быть, в бою. Мартин представил отцовский мессершмитт и спокойно вздохнул. «У русских нет таких самолетов, и не может быть, и ни у кого нет таких самолетов, как в Германии». Какая-то волна качнула его, и мальчишка перевернулся в воде. Вокруг было пусто, но по ногам отчетливо скользнула еще одна волна, и Мартин понял, кто-то плавает под ним в глубине пруда. Щука, сом. Они могут вырасти достаточно большими, чтоб напасть. При этой мысли Мартину стало не по себе, и он, стараясь двигаться быстро и равномерно, поплыл к берегу. Неужели никто, не искупавшись, тут ничего не заметил? Могли бы предупредить, шутники. Или ему показалось? Мартин был бы рад в это поверить, но ощущал ногами, как нечто ходит совсем близко, и с трудом удержался от вопля ужаса, выгребая к берегу со всей возможной скоростью. Вода стала ледяной, в какую-то долю секунды не просто ледяной, невыносимо ледяной, безумно ледяной, смертельно ледяной. Сердце Мартина остановилось.
Последний поезд на небо отправится в полночь с полустанка, покрытого шапкой снегов. Железнодорожник вернется в...
Солнце пекло затылок, спину и ноги. Мартин рассматривал песок возле своего носа, сухой, серо-желтый, и пытался начать думать. Получалось плохо, мысли обрывались на том, что он словно бы задохнулся ставшим невероятно плотным, горячим воздухом, а потом... потом пустота и тьма.
И утонул. Вода стала ледяной, и я утонул, отправился к тому, кто плавал вокруг меня, но сейчас я на берегу. Как такое может быть? Кто-то вытащил меня, мне просто повезло.
Мартин попытался встать, но руки, на которые он опрометчиво оперся, мягко подломились в локтях, и он снова сунулся лицом в песок. Я услышал чей-то смешок, недобрый и сухой. Мартин хотел повернуть голову и посмотреть, но даже это движение вызвало тошноту, которую пришлось пережидать с кругами в глазах и шумом в ушах. Когда это прошло, Мартин со стоном перевалился на спину и увидел, что на пляжике нет никого, кроме него. Одежда лежала там, где он ее оставил, и все. От изумления Мартин даже позабыл, что с ним случилось. Он сумел сесть и позвал, морщась от привкуса воды в носу. «Эй, кто тут есть?» Никто не откликался, но не мог же ему почудиться смешок, и как он выбрался на берег. Мартин посмотрел на воду и снова ощутил страх. Поверхность отблескивала солнечными бликами и казалась не просто спокойной, идиллической. Что же с ним произошло? Ощущение охватившего со всех сторон дикого холода на миг вернулось, и Мартин выбил зубами дробь, схватившись за плечи. Надо же, а трусы-то сзади сухие. Выходит, он провалялся лицом вниз долго. Кто-то сидел рядом с ним, а ушел вот-вот. Кто-то из солдат. Да почему такой странный смешок? Мартин поднялся и прошелся по пляжу. Ага, вот следы. Тут не было ничьих следов, он еще удивился тогда. Мартин подумал об этом так, словно пришел на пляж очень-очень давно. Вот это его. Гвозди и подковки на новеньких бутсах. Вот, тоже его, он босиком шел к воде. Мартин приложил ступню убедиться. Точно его. А вот это совсем не его. Человек выбежал из кустов к воде. Вот он, волок его Мартина из воды. Вот сидел, а вот ушел, быстро ушел, и следы потерялись в траве. Неопределенные ботинки, но не военные и небольшие. Мартин опять покричал, посвистел, потом стал одеваться. Подпоясывая, снова бросил взгляд на пруд и окнемел, приоткрыв рот. Посредине озера вода начинала раскручиваться водоворотом медленно, уверенно и неостановимо. Зрелище было настолько жутковатым, что Мартин попятился и бросился бежать обратно по тропинке. Ему казалось, что вот-вот из водоворота появится что-то невероятно страшное. Он сам толком не помнил, как и по какой тропинке выскочил на окраину аэродрома. Но тут с мозгов словно пелена спала. Мартин остановился потихоньку, выругался по-солдатски. Это считалось среди его друзей высшим шиком, уже потому что за это строго наказывали. Че это он? Это от страха, все же ясно, предельно ясно. И внезапный холод, и прикосновение, и водоворот. Точнее, из-за водоворота все и ясно. Там просто есть какая-нибудь подземная протока, а отсюда сильное течение, и все эти фокусы с переменной температуры, и вообще... Он струсил. Не, конечно, утонуть можно было бы запросто, а вытащил его кто-то из гражданской обслуги. Наверное, пришел искупаться. А убежал, когда увидел, что мальчишка очнулся, чтобы не винили, мол... Хотел утопить парня, но ничего сверхъестественного. «Ха!» — подумал Мартин. «Вот и занятие. Непременно надо заняться исследованием. Только подготовиться получше. Может, прямо сейчас? Да сколько времени-то?» Он бросил взгляд на часы. Часы показывали 4:15. Довольно долго Мартин стоял, обалдела, глядя на циферблат, по которому равнодушно бежали стрелки. Вскинул голову на солнце, заморгал. Оно действительно ушло куда-то на 16-16.30, но этого не могло быть. Когда он очнулся на берегу, оно едва подбиралось к зениту, потом он побежал и бежал. Мартин сглотнул, до него дошло, что он не помнит, сколько бежал. «Ну не 5 же часов!» — с отчаянием подумал Мартин. Я ощутил, что ему очень хочется есть, как будто действительно день подходил к концу, а он не ел очень давно. Господи, а если отец вернулся, а если уже его ищут? Что будет? Что будет? Мысль об этом заставила Мартина выкинуть из головы все остальное, и тот дом сдерживался от того, чтобы побежать, мальчишка заторопился к общежитию. Не, отец еще не вернулся, и беспокойство Мартина сменилось новым. Где он и что с ним? Конечно, он писал, что будет очень поздно, но насколько очень? Походив по комнате, Мартин спросил, где столовая, и нерешительно направился туда. Обед давно прошел, но скучавший и лениво покрикивавший на нескольких русских женщин повар охотно подогрел для мальчишки маявшегося у окошка суп, тушеную капусту с колбасой, налил кофе и дал хлеба, местного черного, на который Мартин посматривал с подозрением и есть не стал.
«Дурачок!» — буркнул повар. «Он только с виду страшный. У русских хороший хлеб, если привыкнуть».
После столовой Мартин постоял на краю поля, рассматривая, как обслуживают бомбардировщики. Потом вернулся в общежитие и сел писать письмо. Но сперва вообще не писалось, потом он заблудился в словах «подводный водоворот», положил карандаш и тоскливо уставился в окно, где солнце село куда-то за деревья. Все приключения и странности отошли куда-то на задний план. Осталось только беспокойство за отца. Что, если его сбили? Да, у нас. Но что, если русские напали вдесятером? А то и больше. Что, если отец погиб? Что, если он попал в плен и вот сейчас... Замолчи! Прекрати, идиот! Процедил Мартин и ударил себя по уху. Перестань сейчас же, девчонка! —